Валерий Брюсов. Ненужная правда. По поводу Московского художественного театра. Искусство начинается в тот миг, когда художник пытается уяснить себе свои тайные смутные чувствования. Где нет этого уяснения, нет творчества. Где нет этой тайности в чувстве, нет искусства. Художник в творчестве озаряет свою собственную душу. В этом наслаждение творчеством. Знакомясь с художественным произведением, мы узнаем душу художника. В этом наслаждении искусством. Эстетическое наслаждение. Предмет искусства – душа художника. Его чувствование, его воззрение. Она и есть содержание художественного произведения. Его фабула, его идеи – это форма. Образы, краски, звуки, материал. Каково содержание гётовского Фауста? Душа Гёте. Что же такое взятая им легенда о Фаусте? И различные философские и нравственные идеи, объединяющие драму. Это ее форма. А образ Фауста, Мефистофеля, Гретхен, Елены и все частные образы, наполняющие отдельные стихи, это материал, из которого ваял Гёте. Подобно этому содержание любой скульптуры – душа ваятеля, в те мгновения, которые он переживал, замышляя и создавая свое творение. Сцена, изображенная в скульптуре – ее форма, а мрамор, бронза или воск – материал. Необходимо строго различать эти три элемента, наличные в каждом художественном создании. Важнейшее из них, разумеется, содержание. Оно именно дает значение художественному созданию, делает его тем, что оно есть. Если художник не вложил в свое создание своей души, он просто не создал ничего. Таковы все подражательные произведения, перепевы. Напротив, художник может менять свой материал, но творить по сущности одинаковые создания. Одну и ту же статую можно сделать из мрамора и из бронзы. В переводных стихах часто иные образы, чем в оригинале. Данте Габриэль Россетти воплощал свой замысел и в стихах, и в красках. Художник может менять и форму, то есть может проповедовать то одни идеи, то другие. Исповедовать то одни убеждения, то другие, не касаясь самой сущности своих созданий. Убеждение всегда внешне, всегда приходящее. Не оно образует личность человека. В течение жизни мы несколько раз меняем свои убеждения, но всегда остаемся сами собой. Это прекрасно можно проследить на примере Льва Толстого. Связь между сущностью художественного произведения и его формой, тем более его материалом, не органическая, случайная. Одно и то же содержание можно облечь в разные формы и выразить с помощью разных материалов. Дикарь, не знающий, что такое рояль, увидав в окно играющего пианиста, будет хохотать над его движениями. Не слыша музыки, он не поймет их смысла. Гимнастика пальцев не имеет никакого отношения к тем звукам, которые хочет вызвать пианист, и тем более к тем мелодиям, которые мечтал воплотить композитор. При инструменте иного устройства играющему придется делать совсем иные движения руками. Однако и в таких условиях пианисты творят. Руки их как бы одухотворяются, и их художественное волнение находит свое выражение в ударах по клавишам. И, конечно, артисту-исполнителю надо совершить какое-то насилие над своей душой, чтобы передавать понятную ему мелодию быстрыми переборами пальцев. Но такое же насилие должен совершить над собой и художник. Скульптор жаждет воплотить свою мечту. И эта жажда выражается тоже движениями пальцев, мнущих воск или глину. Такое же насилие совершает композитор, передавая свою музыкальную мысль теми или другими нотами. Для существующих при нем музыкальных инструментов, по принятой в его время нотной системе. Такое же насилие совершает поэт, передавая лирику своей души в словах какого-либо языка. И здесь нужна своя техника, своя гимнастика. Если не пальцев, то какой-то особенной стихотворческой способности, укладывающей слова в размеры и подбирающей к концам стихов созвучие. Прямой связи между образами поэта и словами, между песнями души и звуками медных струн, между мечтой и глиной нет и быть не может. Примечание. Материалы, пригодные для искусства, далеко не исчерпаны. Могут возникать новые искусства. Делание нот корестоном теперь фабричное мастерство, но оно может перейти в руки художников. Самые эристоны будут приготовляться на фабриках, как теперь рояли. Ноты же будут создаваться художниками. Творчество, вдохновение будет направлять руку работающего, когда он будет вырезать длинные и короткие отверстия в картонных и металлических кругах. От ничтожнейшей разницы в величине и форме этих отверстий может быть недоступной глазу и неподвластной рассудку. Будет зависеть художественность исполнения. Столь же случайна связь между содержанием художественного произведения и его формой. Все эти три элемента – содержание, форма, материал – несоизмеримы. Как нельзя с окончательной точностью выразить величину круга в долях радиуса, так нельзя до конца адекватно выразить то, что составляет сущность художественного произведения. То есть душу художника ни в какой форме, как ни в каком материале. Здесь выступает тютчевская «мысль изреченная есть ложь». Потому-то образы художника и таят в себе многообразное значение. Потому-то за каждым из них при внимательном всматривании и открываются бесконечные дали. Лирический поэт довольствуется образностью слов и их озвучностью. В драмах и романах пользуются характерами вымышленных лиц. В живописи и скульптуре внешний мир выступает для глаз пластически и в красках. Но все это для художника лишь средство выразить свою душу. Немыслимо, чтобы душа совпадала вполне с интригой романа или с нарисованным пастелью пейзажем. Предмет искусства всегда в мире сущностей, но все средства искусства в мире явлений. Преодолеть это роковое противоречие нельзя. Можно только делать его все менее и менее мучительным, заостряя, утончая, одухотворяя искусство. Совершенно ошибочно считать в искусстве целью то, что для него только средство. Внешний мир – только пособие, которым пользуется художник, чтобы дать осязательность своим мечтам. Художник рисует портреты своих знакомых, пишет вид на горы со своей террасы, в повестях изображает своих современников, их быт. Но все это лишь за тем, чтобы запечатлеть свои собственные чувствования. Если эти чувствования достойны внимания, произведение прекрасно. Если они ничтожны, ничтожно я произведение, хотя бы в нем изображались любопытнейшие черты современности. Художник должен быть великим человеком, мудрецом, святым. Это первое требование от него. Уже после этого он должен владеть своим ремеслом, уметь творить в мраморе и в словах. Одно умение срисовывать то, что кругом, ни в каком случае не делает художником. Подражание природе – средство в искусстве, а не цель его. Удвоение действительности, если и имеет какой-нибудь смысл само по себе, то исключительно научный. Для сведений будущих поколений полезно запечатлеть фотографии иные лица, иные события, иные явления природы. Точно так же полезно запечатлеть хотя бы в форме повестей обычаи данного народа и времени. Пока это исполняют романисты-реалисты. Но впоследствии научатся делать это техническими способами. Механически. Как теперь фотографируют здания. Будут фотографировать характер и быт. Для этого вовсе не надобно творчество. По самому смыслу слов ясно, что содержание в творчестве почерпается внутри себя, и только материал берется извне. Самое типическое из искусств – лирика. Собственно, искусство и лирика – понятия тождественные. Все искусство стремится стать лирикой. Различают искусства творческие и исполнительные. Но это различие чисто внешнее. Название первых несправедливо, потому что творчество присуще обоим родам. Без творчества нет искусства. Можно деятельность поэта, скульптора, художника-живописца, композитора и так далее называть искусством пребывающим, перманент. А деятельность певца, пианиста, актера и так далее оставить название исполнительного или артистического искусства. Особенность искусства первого рода в том, что его создания на сравнительно долгое время остаются достоянием человечества, пока не сокрушится статуя или картина, пока не истлеют все книги, где напечатаны стихи, и не умрут все знавшие их наизусть. Создание же артистического искусства существует лишь для тех, кто присутствует при самом мгновении творчества. Художник-артист должен их производить вновь и вновь, каждый раз, когда хочет его сделать доступным другим. По существу, эти два рода искусства тождественны. Оба стремятся к одной цели – выразить душу художника. Артист тоже творец. Артист на сцене – то же, что скульптор перед глыбой глины. Он должен воплотить в осязательной форме такое же содержание, как скульптор порывы своей души, ее чувствование. Материалом пианисту служат звуки того инструмента, на котором он играет. Певцу – его голос. Актеру – его собственное тело, его речь, мимика, жесты.